Мы размышляем, мы рассуждаем, мы взвешиваем, мы впитываем самих себя ту духовную пищу, которая нам сегодня предлагается. И для нашего дальнейшего размышления из слова Писания мы прочтем из первого послания апостола Павла к Коринфянам, первая глава, будем читать с 21 стиха и до конца. Первое послание к Коринфянам, первая глава, с 21 стиха. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев – соблазн, а для еллинов – безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов – Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что премудрое Божие, немудрое Божие – премудрее человеков, и немощное Божие – сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных. И незнатное мира уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. И от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Аминь. Вот этот парадокс, который мы сейчас с вами услышали в действиях Божьих. Мы с вами, ту картину, которая здесь описана апостолом, наверное, уже после всех пережитых времен, веков, тысячелетий, но она не изменила свое состояние. То есть о том, о чем говорит Бог в данном случае, мир мудростью своей не познал премудрости Божией. Развивается наука, развивается мышление человеческое, суждение, но оно никак не может превзойти премудрости Божией. Премудрость Божия есть премудрость Божия. И поэтому праведно, когда люди, все-таки обладая способностью, данной от Бога, регулируют самих себя. Регулируют так, чтобы мыслить скромно о самих себе и имеющиеся способности и дарования влагать их так, чтобы действительно в наших деяниях, в наших поступках, в нашей жизни, отразилось действие премудрости Божией, Творца, силы Его и могущества Его, о чем мы здесь с вами сейчас и услышали, что Бог-то вот, наверное, не как мы. Если бы нам досталось избирать сегодня, мы избираем, и в церкви избираем, и, наверное, тоже правильно делаем. Начинаем заниматься тем, чтобы исследовать, кто мудрее, кто сильнее, кто энергичнее, кто способнее и так далее. Но по-человечески мы это делаем, кажется, правильно. Но у Бога как-то все получается не так, как нам бы казалось. Вот когда он приходит в дом Иессея, Самуил, и Бог ему сказал, что надо там, в этом семействе, обнаружить царя и помазать его. И когда перед ним Иессей поставляет своих сыновей, Самуил старается вникнуть вот в каждого, кого он видит. Он знает повеление Божие, царь должен быть. И когда он смотрит вот этот вот, но высокий, красивый, хороший, разумный. Наверное, он. А Бог говорит, нет, не он. Он другого осматривает так же. И опять нет. и третьего, и четвертого, и так далее. И когда уже все прошли, он говорит, а у тебя еще есть? Да есть, говорит, там этот пацаненок, он там пасет стадо. Приводит этого, пожалуйста, отрока, белокурого, немощного, слабенького. Бог говорит, это он, невзрачный, невидный, но в то же время Богом определенный на царство. Что привлекает в данном случае в биографии этого человека нас? А прежде всего это преданность Богу. При всех человеческих немощах, при всех слабостях, которые описаны, и Бог это не скрыл, однако все-таки мы наслаждаемся сегодня вот изобилием Его способностей прославить Бога. Они записаны в книге псалмов, псалтирь для нас. Основная часть – это выражение его внутреннего состояния, отношения к Богу. И они описаны 3000 лет тому назад, потому что 1000 лет тому до Рождества Христова был Давид. И таким образом мы читаем, как будто это вот, ну, сегодня написано, правда? И когда мы читаем псалмы, они пророчески говорят о ситуации окружающей. Они говорят о мудрецах людей, которые мудростью своей вот, хотят превзойти Бога. Они открывают нам многие тайны Божьи промысла по отношению праведного человека. Таким образом, вот так Бог действует. И тогда, когда мы читаем с вами о том, что Бог сделал, Он сделал то немощное, незнатное, незначащее, взял и избрал. Но мог же избрать все-таки первосвященников, мудрецов Израиля, людей, которые способны, обложены властью, и сказать, вот 12 из них, они пойдут и будут действовать. Да, видимо, Бог увидел, что они будут действовать, но мудростью человеческой меньше будут обращать внимание на благодать Божию. А что говорит благодать Божия? Когда я немощен, тогда силен. То есть, когда я немощен, я нуждаюсь в силе Божией. Когда я немощен, я ищу поддержку. И где? У людей? Нет, я ее ищу у Бога, правда? И вот это необходимо. Когда я был в Дании с делегацией нашей, на север нас завезли в Дании, и показали нам один молитвенный дом. Архитектор этого молитвенного дома, человек глубоко верующий, вот в этом архитектурно выстроенном здании показал состояние церкви, нас с вами. Он просто взял со свалки, с отбросов, сделал это здание. Все эти кирпичи оплавленные, все эти камни выброшенные, все эти рельсы ржавые и так далее. И все он собрал в кучку архитектурно и построил молитвенный дом. Двери там нетесанные, просто из досок, скамьи нетесанные, люстры из досок так вот на веревках висящие. Он этим сказал, что это мы с вами. Это мы с вами, немного из вас мудрых, немного благородных, необтесанных, вот, и грубых, жестоких. Но Бог избрал для чего? Для того, чтобы из этих отходов создать себе церковь свою. Из немудрого сделать мудрое, знающее Бога. Из неспособных – способное. И казалось бы, что действительно, когда мы с вами пережили особые периоды атеистического господства, которые думали о том, что ну, наукой, мудростью они ну, так быстренько, ну, пойдут раз-раз этим бабушкам, всем этим неграмотным людям, расскажут ну, грамотно, что такое, и все будет в порядке. Оказалось, не так просто. Вот это не мудрое, оказалось мудрее, мудрецов века сего. Оказалось, что у них есть такой все-таки потенциал божественной способности, что они могут даже безумие некоторых людей остановить и сказать им, а все-таки это не так. Поэтому действительно, что мы с вами видим в данном случае, вот из этого здания о котором я сейчас только сказал, который, надеюсь, и по сегодняшний день стоит в Дании, и в который входят люди, и где они каждый раз испытывают самих себя. Вот это я, вот это ты. Люди не вполне совершенные, не вполне обтесанные, не вполне достойные какого-то, так сказать, восхищения со стороны людей. Но Бог немощное избрал для того, чтобы оно было сильное. И когда пришел, то получил осуждение со стороны людей. Вот, ну, таких, которые думали о себе более благородно. Они ученикам там сказали: ну что же это ваш учитель-то ест и пьет с мытарями и грешниками? Ну, такому мудрому человеку, ну разве свойственно быть с такими людьми падшими? И услышали. Христос сказал: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел спасать не праведников, а грешников. Вот это Божья благодать. Немощная, отверженная, ненужная. Бог пришел туда, чтобы сказать тем, кто именно почитает себя таковым и кто нуждается в силе не человеческой, а Божьей, для того, чтобы восстановить свое духовное состояние, для того, чтобы вырасти, как мы слышали сейчас слово, вырасти вот из этих отбросов и принести достойный плод прославления Господу. Принести и действительно, чтобы окружающие люди увидели не мудростью человеческой, но мудростью Божией, они обретают силу, церковь Господа Иисуса Христа. Но мы с вами знаем, как вот уже было сказано, кого Бог любит, тех обличает и наказывает. И не просто это вот наказывает, только наказывает. Но вот одно, вот какие-то репрессивные меры. Он даже учит этим самым, не просто наказывая. И мы знаем, что одна из личностей Библии – это Моисей, который прошел хорошую школу воспитания в великом доме фараона, приобрел там все знания египетские, ну и все-таки возревновал о Боге, о народе своем, за что увидел, что его ожидает очень нехорошее будущее. И он бежал. Мы читаем с вами, кто читает Библию, знает, кто не читает, прочитайте. Он бежал, и 40 лет он там, вот в этой пустыне, пас овец. Во как Бог смирял. Наказал или наоборот, провел его школой, чтобы он там, вот у этих животных, в отрыве от всех вот царских привилегий, испытал, как живет народ, чем он питается, чтобы знать судьбы народа. И вдруг Бог оттуда возвал его, ну и поставил на фараоново место, правда? Вождем. И вот удивительно, что, казалось бы, вот сейчас он обрадовался и сказал: ну, наконец-то пришло время, Бог вспомнил обо мне, и мне царство. Мы с вами читаем в книге «Исход», 4 глава, 10 стих. Моисей говорит: Господи, ну, к кому ты обращаешься-то? Я же ведь человек не красноречивый, косноязычий, заикающийся, не могущий прямо сказать слово. Да я такой был вчера и третьего дня, но что ты на меня-то обратил внимание? Ну, пошли кого-нибудь другого вождем-то. Удивительно, правда? Он не подхватил, не сказал, как я уже сказал сейчас, что это хорошо. Он сказал другого. Я вот подчас на сегодняшний день... Так вот, когда слышу, ну и вы это слышите, это пророчица, это пророк, это этого человека Бог слышит. Этот человек так, знаете, ходит, он с Богом имеет, может разговаривать на «ты» с Богом, да? Я думаю, а Моисей не так. Моисей сказал: да я ничтожен, да я же ничего не могу, да у меня же ничего не получится, да я не смогу объясняться. И Бог говорит: это правда, но у тебя есть Аарон, используя его, у тебя есть другие люди, коллегиальность, и все-таки ты пойдешь. Когда Моисей еще раз сказал ему, сказал: ты с кем разговариваешь? Кто дает уста человеку? Не я ли Бог? Кто делает вас слепым или зрячим? Не я ли Бог? Ну, ты что со мной разговариваешь? Я посылаю тебя, и ты иди. Вот вы знаете, когда сегодня мы тоже с некоторыми братьями разговариваем вот, о том, чтобы их на служение избрать. Да я еще не вырос, да я еще не выросла, да я еще... И не вырастешь. И так и будешь все время. Надо на призыв Божий откликаться. И что надо Богу сказать? Сказать то, что сказал Моисей: «Господи, ты знаешь, что я ничто, что я икосноязычий, что я не глубокомыслящий и все. Но если ты поставляешь меня, как Соломон сказал, управлять народом, да, то дай мне мудрости от тебя сходящей, дай мне силы, дай мне такой силы, какой ты дал Давиду, когда он вышел в сражение с Голиафом, с этой пастушеской сумкой, с камушками и пращей, и когда этот великан, обложенный вот этими латами, защищенный со всех сторон, ну, как танк на сегодняшний день, сказал: ты чего? Ты на кого идешь-то? Ты что, я тебе пес, что ли? Ты подумай немножко. Да я сейчас как давану тебя. Он сказал: ты идешь на меня, а я иду на тебя. Но не я, а во имя Господа Саваофа я иду. И не я буду сражаться, Бог поразит тебя в этот час, используя немощь мою. Да так махнул камушком. А тот нашел где-то тут щелочку и в лоб попал. И тот упал. Вы понимаете, немощное оказалось сильное. Немощное поразило целое войско филистимлян. Немощное показало то, на что способен уповающий на Господа. Поэтому немощное Божие сильнее. И таких, слава Богу, Давидов оказалось много в церкви Господней, которые вон и дни в поле брани духовной поражали мудрецов, которые действительно говорили слова здравого смысла настолько глубоко, что даже мудрецы задумались, а правда. И хотя они приметили, когда смотрели, читаем мы с вами 4 главу Деяний апостолов, что эти люди-то, которые вышли проповедовать Христа, люди не книжные. То есть это не грамотные, это не магистры богословия, это не доктора богословия, это не бакалавры, это ну, простые люди. Это что же они? Они им сказали: ну-ка замолчите, хватит вам что-то говорить. И что они сказали, кого нам слушать больше, Бога или вас? Ну да, конечно, Бога надо слушать. Ну так вот мы и слушаем. И не мы будем, а Бог нами распространяет благоухание о нас. Чего молчите-то? О себе, не о нас. Не нас Он желает прославить, Он в нас желает прославиться силою и могуществом своим. И 17 глава, 10 глава, 17 стих Евангелия от Луки, мы читаем, они пришли и сказали: Господи, бесы нам повинуются о имени Твоем. Он сказал: вам? Да нет, вы лучше скажите, что мы, рабы, ничего не стоящие, и сделали, что должны были сделать. Не вас боятся духи-то. Они боятся Господа, Бог управляет ими. Поэтому действительно немудрое, немощное, слабое, ничтожное, оно тысячелетия на сегодняшний день, переживая различные ситуации в мире, остается действенным. И сквозь дебри всех человеческих положений, препятствий и действительно репрессий и уничтожений оно оживает еще с большей силой и шествует в этом мире. Почему? Потому что Христос сказал: живу я, и вы будете жить. Будете. Нет, не всегда физически. Иной раз действительно перейдете в вечные обители. Но верующий в Иисуса Христа, если и умрет, оживет. Таким образом, действительно, благодать Господня на сегодняшний день в силе Его, когда Исаия увидел святость Божию, и мы читаем 6 главу книги пророка Исаии, И когда вдруг сидящий на престоле обратился к нему, он сказал: «Господи, да я же человек с нечистыми устами, да и живу среди людей с нечистыми устами, да мне ли выполнять эту великую ответственность?» И Бог опять ему сказал: «Это да, я знаю, что ты с нечистыми живешь, и что ты и совсем нечистый». Но он послал ангела, который взял уголь с жертвенника, и что? И осветил его, и сказал: «И я тебе говорю, иди». И что он там сказал? «Вот я, пошли меня». Полагающиеся опять-таки не на силы свои, не на окружающую обстановку, не на то, что способствует, а взирая на славу Божию, преображаемся в образ Его и действуем не от себя, а от имени Господа, как и говорит апостол Павел. Вот в послании к Коринфянам, и это очень важно, чтобы мы это запомнили, что он сказал о том, что это очень важный момент в жизни. Здесь сказано так, 5 глава, 17 стих 2 послания. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». И 20 стих. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Примиритесь с Богом, смиритесь, унизьтесь. Для чего? Для того, чтобы быть возвышенными Богом. И всякий, кто будет унижен пред Богом, возвысится, и всякий, кто найдет себя несовершенным, получит совершенство. Это сделает Господь силою Своею, потому что Он распространяет это в среде окружающих людей. Помню, в Аманкарага я приехал, там старый брат наш Николай Аронович, ныне, конечно, в вечности находящийся, благословенный служитель, перестрадавший вот за имя Христово, репрессированный, вот как немцы, репрессированный как верующий. Ну, я так полагался, но Николай Аронович-то знает все. И он говорит: «Ну, знаешь, Николай Андреевич, я уже старый, и вот Андрей Гиберт, вот я думаю, что вот он будет пресвитером. Я, будучи молодым, но вы чувствуете, что я немножко энергичный, понимаете, а тогда я и вовсе... Думаю, ну что же, Николай Аронович, ну такого какого-то вялого, вот такого не очень живого, как я почувствовал, ставит над общиной 170 человек. Ну что ж, ну раз старый служитель говорит так, и община согласилась, я, конечно, не мог противостоять этому. И все-таки я сколько раз и по сегодняшний день все время думаю: какой ты, Николай Андреевич, ну чего ты смотрел? Так это же был Божий дар для этой церкви. Это человек медлительный, рассудительный, взвешивающий, не горячий, примирил всю церковь, вел ее 17 лет в окружающей среде атеистического мира, сохранил достоинство свое, церкви и так далее. Слава Богу! Вот Бог-то берет немощное, ничтожное, а делает его сильным, так что и те, которые мудры были, начальство и власти, увидели, что с этим неграмотным служителем, не имеющим духовного образования, оказывается, не так легко работать. В нем есть Господь, в нем есть вера, разумная вера. Таким образом, действительно, Бог делает, освящает, умудряет, помогает и создает то, что необходимо. Действительно, апостол Петр, видимо, в данном случае вновь перед нами, но тогда он ученик, такой пылкий, горячий. И Господь все-таки опять-таки учит его, как мы с вами слышали, но не просто наказывает, он ее учит, а оно звучит как наказание. Когда он сказал: «Ты трижды отречешься». «Все, ну я-то никогда». Он так посмотрел на всех: «Да все ж такие слабые, немощные. Да я готов с тобою на смерть». Он сказал: «Да нет». И что? И когда это было во дворе Каиафы, и когда плевали на Иисуса Христа, и когда все говорили, и вдруг ему там говорит: «А, ты, наверное, из тех же, что с ним. А, я не знаю, о чем ты говоришь. А, наверное, и ты там был с ними. Не знаю». И вдруг петух говорит: «Говорил же тебе, отречешься. Кукареку, ну, слышишь?» И тогда он взглянул на Христа, а Христос обезображенный посмотрел на него и залился слезами: «Прости меня, Господи! Я, конечно, думал, что я сильный, но я слабый». Бог увидел искренность его покаяния, искренность его смирения, и поэтому по воскресении никого не упомянул, а сказал: «Скажите и Петру». Я ожидаю его. Отдельное, персональное приглашение. Мы бы, конечно, сказали: «Нет, Петра не надо, он же отрекся». Но Христос сказал. А если это сказал Христос, а чего нам-то с вами остается делать, правда? Поэтому немощное, слабое, ничтожное, изувеченное, искалеченное жизнью Бог делает мудрым, сильным, крепким для того, чтобы истина Божия действительно стояла. И правда, вспоминая теперь свое прошлое, Петр готов был совершить подвиг для того, чтобы уже истина Божия не пререкалась в его отношении с Богом. Пусть же Господь благословит нас сегодня, благословит наше размышление, простое, неграмотное, ничтожное, Бог использует для силы своей. И делает это так, чтобы эта сила проявляемая была в немощи человеческой. Таким образом, все мы хвалимся, что мы дети Божии. Но посмотрите, кого Он избрал. Да все же мы вас с вами такие слабые и немощные, правда? Ну кто мы в этом мире? И все-таки, какие мы великие! Никто другой, как мы с вами сегодня, верою проникая в истину Божию, познаем, что мы, исполняющие повеление Господа, никто иные, как дети Божии, люди, взятые в удел, люди, идущие путем, перед вечностью которых открыты врата. Войдите, благословенные, и наследуйте дом Отца, Царство, уготованное вам от создания мира. Да благословит нас Господь в немощи нашей не колебаться, остаться верными, сохраняя достоинство, чистоты и святости пред Богом. Ну, а кто еще не достиг этого совершенства в Боге, тому предлагается сегодня совершить покаяние. Обратитесь, и будете спасены. А мы в эти минуты прославим нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.